Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эти минуты мы начинаем цикл передач «Детям о Боге». Сегодня продолжение рассказа Валерия Воскобойникова о великом князе Владимире, равноапостольном святом, или рассказ о том, как Киев спасали. Глава о том, как крестилась Русь. Прибыл князь Владимир в Киев и первым делом после торжественной встречи приказал уничтожить деревянных идолов, статуи старинных богов. Жители подчинились, но многие жалели своих богов, не знали, что будет в их жизни дальше. На другой день князь велел объявить в городе, чтобы все люди русские, от бояр до холопов, вышли на берег Днепра креститься. «Ничего, перетерпим», — успокаивали друг друга горожане. «Может, новая вера и не так плоха, раз ее принял великий князь и бояре?» Толпы людей собрались у реки, а потом вошли в воду. Взрослые держали на руках младенцев. Вдоль берега ходили священники и читали молитвы крещения. Так, по приказу князя, все жители Киева сделались христианами. Однако скоро великий князь Владимир понял, что крещение — это лишь шаг на пути к истинной вере. Ведь народ киевский даже не знал славянской грамоты. Многие пугались одного лишь вида книги. И тогда Владимир решил свой народ просвещать. Когда-то Константин философ, тот, который перед смертью принял монашеский сан и взял новое имя Кирилл, вместе с братом своим Мефодием создали славянскую письменность, перевели первые книги на родной для славян язык. С тех пор уже многие великие книги, которые создало человечество, были переведены для славян. А жители Киева о них даже не догадывались. Не догадывались они о тех знаниях, которые добыли люди за тысячи лет и записали их в книги. Князь Владимир повелел завести в городах для детей школы. Сначала родители не хотели отдавать детей своих на учение. Они пугались школ, считали грамоту опасным чародейством. Княжеские воины отнимали детей силой, и родители оплакивали их, словно отдавали на смерть. Но дети очень скоро увлеклись науками, успокоили родителей и даже принялись учить и их грамоте. Прошло немного лет после мудрого решения князя Владимира, и на Руси грамота стала делом привычным, а вместе с нею пришло настоящее просвещение, люди становились истинными христианами. Глава о том, как юноша победил печенежского богатыря. Пришли на Русь мир и покой. Великий князь не гнался больше за воинской славой. Он продолжал строить новые города, заселять пустынные земли, создавал новые школы. В столице своей Киеве, на том месте, где язычники убили старика с сыном, строилась по приказу князя первая большая каменная церковь. Вместе с русскими мастерами ее возводили искусные зодчие из Греции. Князь подарил этой церкви иконы, кресты и дорогие сосуды, которые привез из Херсонеса. В Киев съехались талантливые художники из разных мест. Одни писали иконы и украшали церковь, другие украшали дома и площади. Так и жил бы князь вместе со своей страной в покое и радости. Но прискакали в Киев пропыленные усталые вестники, рассказали ему, что снова идут с набегом печенеги и уже разоряют окраины киевской земли. Собрал Владимир наспех войско, какое мог, и вышел им навстречу. Уже не было у него той могучей дружины, которой страшились его враги. Часть воинов ушла в дальние земли искать счастье, часть состарилась, некоторые превратились в мирных жителей. Да и по многим городам тоже требовалось расселить воинские дружины. Но все-таки кое-какое войско при нем состояло. Великий князь встретился с печенегами на берегах реки Трубеж. И там печенежский князь предложил Владимиру решить дело поединком. «Я выведу своего богатыря, печенежского, а ты, князь, выведешь своего русского. Если русский убьет печенега, мы уйдем без битвы и 3 года не будем с вами воевать. А если наш победит, уходи ты, а нам отдай свою землю на 3 года». Был в печенежском войске страшный богатырь, огромный, волосатый, широкогрудый. Ни один человек еще не мог устоять против него. Мощью этого богатыря решал печенежский князь многие битвы. Приказал князь Владимир найти в своем войске добровольца на поединок. Но не было добровольцев. Все дружинники стыдливо опускали головы, когда приближался к ним великий князь. Горестно было Владимиру это видеть. Не уступать же печенегам русские земли для разграбления. И тут подошел к князю немощный, просто одетый старец. «Ты, князь, делал народу добро, и народ тебя выручит», — сказал он. «Не печалься, будет тебе воин для поединка. Я привел в твое войско 4 сыновей, а меньшого оставил дома. Его с самого детства не мог никто одолеть. Он, конечно, воинскому искусству не обучен, потому что землю вместе с братьями пашет. Но с печенежским богатырем справится. Будь спокоен, князь». Владимир велел послать за младшим сыном, и скоро его привели. Ничего приметного в этом юноше не было. Одежда на нем простая, штаны да рубаха, ростом обыкновенный. «Уж не подшутил ли надо мной старик?» — подумал князь. Однако юноша смотрел на князя смело, и в его голубых глазах отражался весь мир. «А ты повели испытать меня, князь!» — предложил он. Для испытания выбрали могучего быка, разозлили его и направили бежать на юношу, а он лишь прикоснулся к боку быка и вырвал кусок мяса. Бык пробежал еще немного и упал. «Ну что, князь, позволишь мне выйти на поединок с печенегом?» — спросил, улыбнувшись, юный богатырь. «Позволю. Да только прошу тебя, обдумай хорошо, как подступиться к нему, потому что печенег тот воин искусный». Настало утро, и вышел на поле, на виду у войска русского и печенежского, огромный вражеский богатырь. А когда увидел он, что навстречу идет малорослый противник, засмеялся так, словно гром ударил в горах. Оба войска напряженно вглядывались, как бойцы сближаются. Печенег выставил навстречу длинные руки. Казалось, сейчас этими страшными волосатыми руками схватит он киевлянина, словно зайца поднимет его высоко над землей, и тот лишь беспомощно задергается в воздухе. «Эх, надо было поискать другого богатыря!» — чуть было не сказал великий князь. Но тут случилось неожиданное. Еще раз. Но тут случилось неожиданное. Юноша увернулся ловко от грозных рук, приблизился к врагу вплотную и обхватил его. Могучий печенежский богатырь вскрикнул на все поле так, что содрогнулись оба войска, потому что такого крика боли и ужаса они не слышали никогда. Будто, переломившись пополам, печенег мертвый упал на землю. Тут уж русское войско бросилось на врагов, и мало кому из печенегов удалось спастись тогда бегством. почему князя Владимира назвали равноапостольным святым. Когда правители заботятся о своем народе, и страна живет спокойно, она богатеет. Изобильна стала жизнь в Киеве. Хлеб, мясо, рыба, овощи, мед — все это было в достатке. И в честь побед стал князь Владимир давать при дворе своем пиры. Звал он к себе в гости и бояр, и меченосцев, и отважных воинов. Даже когда уезжал он из Киева по делам, дружинники знали, что на княжьем дворе ждут их роскошные угощения. Но однажды кто-то из дружинников пожаловался другому, что во время обеда приходится им есть деревянными ложками. Знал об этом Владимир и повелел изготовить для гостей ложки серебряные. «Серебром да золотом верной дружины не добудешь, а вместе с дружиной добуду сколько надо и серебра, и золота», — смеялся он. В молодые годы всяким бывал князь, и жестоким, и мстительным. А теперь рядом с княгиней Анной и мудрыми образованными людьми превращался он в смиренного христианина. Полюбил не самолично решать, а советоваться в делах с дружинниками и благоразумными людьми. Объявил в городе, что любой человек, будь он самого низшего звания, если у него нет ничего к обеду, может прийти на княжий двор, и там обязательно его накормят. Прошло несколько дней, и великий князь сказал с беспокойством: «О здоровых я позаботился, а кто же о больных да убогих подумает?» И объявил он новое повеление. Всем, кто не мог добрести до княжеских палат, стали развозить по улицам и мясо, и рыбу, и хлеб, и овощи, и квас в бочках. И не было в Киеве ни одного голодного человека. При этом княжеская казна не беднела, от мудрого правления все богаче становилось русское государство. А князь скоро объявил еще об одном своем решении. Сказал, что не станет больше наказывать ни вора, ни убийцу, потому что Господь велел любить и прощать людей. Но не всегда, оказывается, то, что хорошо для простого человека, годится и для правителя страны. Прошел год, прошел второй. И от того, что князь не наказывал убийц и воров, а налагал на них лишь небольшой штраф, преступников на Руси развелось множество, и уже страдали простые и честные жители. Тогда подступили к князю отцы церкви. «Почему не караешь тяжких преступников?» «Боюсь гнева Господня. Ты поставлен Богом добро миловать, а злодейство наказывать. Но наказывать можно, только разобравшись во всем и рассудив». Понял князь, что если простой гражданин должен прощать и любить всех людей, то у правителя страны доля потяжелее. Ему приходится поступать с разбором, и очень важно при этом не ошибиться, не наказать невинного. Издал великий князь новое повеление, и стало преступников на Руси меньше. Когда-то в молодости Владимир был здоровьем не силен, и, прожив долгую жизнь, он вырастил много детей. Не все сыновья добротой и мудростью пошли в отца, но это уже другая история. А соседние народы и государства не переставали удивляться, как изменилась Русь лишь за одну человеческую жизнь. Когда погиб его отец Святослав в бою с печенегами, а печенежский князь сделал из черепа Святославова чашу и пил из нее вино, было государство российское в основном знаменито набегами на чужие земли. Об устройстве своей же земли князья мало думали, разве что только княгиня Ольга. Теперь превратилась Русь в могучее просвещенное государство. Чужеземные путешественники удивлялись размерам и красоте столицы, города Киева. А жители любили своего князя, потому что знали, никого из своих подданных князь не позволит обидеть. Зато и прозвал народ Владимира Великим. Православная церковь назвала его равноапостольным святым. Таких святых на Руси лишь четверо: Кирилл и Мефодий, княгиня Ольга да великий князь Владимир. История русских святых – это история терпения и духовной красоты. Вы слушали рассказы о православных святых. Это был цикл передач «Детям о Боге». Сегодня мы закончили рассказ Валерия Воскобойникова о великом князе Владимире, равноапостольном святом.